Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Пятигорская епархия. Очень интересные места, куда я никак не доеду. Например, я последние лет, наверное, 10 все время собираюсь поехать в Пятигорск, в Минводы, и все у меня никак не складывается. Поэтому для меня вдвойне интересно, конечно, и какая-то церковная жизнь в этих местах, ну и, соответственно, как все это там выглядит, развивается. Вы уже несколько лет управляете епархией. Ну, соответственно, что, насколько вообще эти места можно назвать, ну, вот, православными, христианскими? Понятно, что храмов много, понятно, что население в массе своей, наверное, советское, еще с советскими традициями живущее. А вот насколько люди активно ходят в храмы, на службы?
Ну, во-первых, надо сказать, что наша епархия была восстановлена в 2011 году, до этого она существовала как самостоятельная, в том числе, епархия. Разные периоды истории Русской Православной Церкви последних двух столетий она меняла свои границы, но начало всему было положено еще в византийские времена. И мы не случайно, а с точки зрения даже исторической, совершенно обоснованно говорим о нашей земле как о Кавказской купели, где по сей день сохраняются храмы 9-10 века, кстати, в которых мы совершаем богослужение и очень радуемся такой счастливой возможности, что ярко свидетельствует о том, что христианская традиция, православная проповедь, проповедь о Евангелии пришла в эти земли Кавказа, как мы называем наш дом благословенного Кавказа, еще тогда, когда только, если так можно образно сказать, в Киевскую купель набиралась вода для будущего крещения киевлян. И в этом смысле слова христианская традиция для Кавказа имеет очень глубокое значение. Почему я об этом говорю? Потому что современные народы, живущие на Северном Кавказе, воспитанные уже сегодня или поддерживаемые современной иной культурой, в том числе исламской культурой, очень многие традиции, адаты, законы, внесенные в национальные традиции, заимствовали из христианской традиции. Даже названия дней недели совпадают с днями памяти православных святых, которые совершаются в этот день. Я уже не говорю о фамилиях и именах современных, скажем так, жителей Северного Кавказа. Конечно, был период после после монгольского периода, который сильно оказал колоссальное влияние на эту территорию и практически глубокой раной и, так скажем, глубокими ударами было поражено дерево, растущее там в православной традиции, но сохранило корни. И вот уже в более поздний период эти православные корни вновь дают свои побеги, свои плоды, и сегодняшняя епархия – это не епархия нынешнего времени, а продолжающаяся христианская традиция того древнего времени. Это и монастыри, это и православные центры, это гимназии, это детские сады, это все то, что свойственно современной православной церкви. Это и семинария духовная у нас на Ставрополе, ну и, в общем, все, повторюсь еще раз, все то, что свойственно для современной жизни православной церкви.
Может быть, расскажете поподробнее про храмы 9-10 веков, в которых до сих пор совершается богослужение?
Это возродилось даже, наверное.
Да.
Да, они находятся на территории современной Карачаево-Черкесской республики. Это известно Архызское городище. Это храмы в соседнем Тибердинском ущелье, где сегодня, вот благодаря, в том числе, такой положенной на, скажем, бумагу договоренности с местным музеем, мы имеем возможность совершать регулярно богослужение в этих храмах. Ну, конечно, они совершаются чаще всего в летний, весенний, в теплый период. Хотя и в зимний период период там совершаются молебны, и собираются люди, которые просто приходят в эти места как святые места для молитвы, для поклонения. Отдельная, может быть, даже передача или внимание заслуживает вопрос, связанный с поддержкой реставрации этих храмов. Полагаю, что, может быть, в рамках сегодняшней беседы мы не успеем об этом поговорить. Но одно то, что эти святыни по сей день сохраняются именно как храмы, а не как бывшие руины, нынешние руины и бывшие церкви, уже вызывает большую радость и серьезную, глубокую, обоснованную надежду, что в таком же виде, как храм, они будут сохраняться в будущем.
А существуют какие-то паломничества? Можно там, не знаю, из Москвы, из другого города приехать, остановиться, ну, там, какую-нибудь экскурсию посетить? Или нет? Я, может быть, мой вопрос дико звучит, но все-таки ваш регион у многих вызывает опасения, когда рассматриваются варианты для отпуска. Ну, есть же такой стереотип.
В Пятигорск-то в минеральные воды спокойно люди едут.
Ну, не все. Кажется. Ну, пускай владыка расскажет. Ладно, ну, ты знаете, у нас знаток.
Вы знаете, я разделю ваше вот такое внутреннее переживание. Конечно, есть большое количество информационных потоков, которые говорят, что Кавказ – это особая территория, там нужно быть очень внимательным. Да и много информационных поводов дают, к сожалению, не всегда позитивные, а нередко негативный окрас жизни на Северном Кавказе. Недавно возвращаюсь домой, и вот уже самолет идет на посадку, мы заходит глиссада самолета над городом Минеральные воды, практически над куполами нашего Покровского собора, и рядом пассажиры говорят, там две женщины, одна с другой, говорит, смотри, надо же, здесь купола церквей. И я сначала так как-то не обратил на это внимания, ну а затем мы разговаривали, сколько-то можно было поговорить. Я говорю, а что вот, а вас так удивило? Ну, мы вот сюда летели с какой-то такой внутренней вот готовностью, что здесь совершенно мы ничего своего не найдем. И вот сегодня храмы нашей Русской Православной Церкви, в том числе и на территории республик Северного Кавказа, являются, если хотите, такими знаками вот такой духовной безопасности или знаками своего. Вот знаете, как бывает, ты попутешествуешь по какой-то далекой земле, и вдруг ты идешь там какие-то пальмы, тут березка растет. И тебе кажется, ну вот она почти уже родина, вот оно что-то родное. Вот то же самое, хотя храмы на Северном Кавказе – это не березки среди пальм, они очень часто встречаются, но такую же вот радость вызывают на наши общины для людей, которые приезжают на Кавказ. Сегодня, слава богу, действительно и у нас действует паломническая служба, которая называется «Кавказский паломник», и к нам приезжает большое количество гостей, посещают наши древние храмы, о которых я уже говорил, наши монастыри, посещают храмы в Казачьи, у нас сохранились уникальные храмы, им по 200, по 150 лет, деревянные походные казачьи церкви, которые по сей день сохранились, и в них совершаются богослужения, и они, конечно, имеют возможность не просто, знаете, так посмотреть со стороны, как на музейный экспонат, а на живую, реальную церковную жизнь. Ну и, конечно, это общины. Надо сказать, что в храмах у нас говорят, конечно, с акцентом. Я всегда это подчеркиваю и говорю, что вот в храмах на Кавказе говорят на русском языке, но с небольшим акцентом. Она многонациональна.
Ну, это не только в храмах на Кавказе с небольшим акцентом говорят. Ничего страшного же нет в этом. Я хотела спросить про контакт с исламским населением. Как вот вообще относятся, какие взаимоотношения?
Очень уважительно. Надо сказать, что мы ведь столкнулись, на Кавказе это особо чувствуется, разный, если так можно сказать, уровень переданных традиций собственных. Ведь и среди коренного населения тоже встречается колоссальная большая проблема, когда старшее поколение не всегда может передать свои традиции подрастающему поколению. Вот эта проблема отцов и детей встречается и там. И там она еще более острее актуализирована современными тенденциями, в том числе и в исламской традиции, связанная с крайним радикализмом. И, конечно же, недостаточно заметны бывают проблемы, именно связанные с этим, внутри и ум. При этом надо сказать, что у нас и с муфтиями, и с имамами очень хорошие, замечательные отношения. Знаете, как проиллюстрировать. Вот, к примеру, на праздник Рождества Христова у нас такая традиция, практически во всех храмах, больших соборах делаются такие живые вертепы, изображающие место яслей Рождества Христова, а живыми участниками этих вертепов являются ягнята, самые настоящие. Так вот, к примеру, в городе Черкесске каждый год к этому вертепу ягнят из своего стада дарит местный муфтий, который таким образом вот так поздравляет православных жителей республики с праздником Рождества Христова. То же самое на праздники, связанные с исламской традицией. Мы вместе оказываем поддержку и помощь нуждающимся людям, собираем продукты питания для таких людей, оказываем какую-то материальную поддержку и помощь.
А на просто прийти в гости на праздники друг к другу можете?
Да, конечно, только нужно понимать, в каком пространстве и когда ты должен можешь находиться. Но я думаю, что, конечно, будет совершенно неуместно войти в пространство храма и
или в мечеть.
Да, или в мечети и какие-то...
Ну, а за стол сесть
совершать.
Нет?
А что мешает?
Действительно.
Нам сесть за стол и вместе посидеть и там потрапезничать.
Какая-то очень милая подробность, что у муфтия есть свое стадо.
Да,
большое?
Есть. Надо будет спросить у него.
А я хотел узнать про казаков. Кто такие вот казаки, которые сейчас живут на Ставрополье? Потому что в представлениях большинства людей казаки – это песни, это если люди живут в Москве и наблюдают казаков в Москве, то чаще всего это вот ребята, которые ходят в странной непонятной одежде. Ну и понятно, что к Москве это имеет меньшее отношение. А там все-таки исторически жили всегда казаки. И вот что это за сила, кто эти люди, что это за сила такая? И чем они занимаются, помимо того, что ходят в своей одежде, в форме, поют песни?
Ну, это, знаете, так же самое можно сказать о храмах или о монастырях. Это там, где в колокола звонят, и мужчины ходят в длинных черных одеждах.
Да.
Для кого-то может таким это показаться.
Каким-то. А многие так и видят.
Многие так и видят. А это на самом деле люди, которые прежде всего... Кстати, тоже есть такая некоторая ошибка воспринимать казачество исключительно как такое военное сообщество.
Вот, такой чок даже уже.
Да, это совершенно неправильное восприятие, потому что казаками с самого начала своего становления по сей день являются люди разных профессий, разного выбора. Это и врачи, и писатели, и историки, и священники, и архиереи, и люди, действительно, которые несут там военную службу. Единственное, что современное общество больше, может быть, иногда требует казачества как некую такую дополнительную общественную гражданскую силу правопорядка, но это отдельная история. А на самом деле это люди выбора, люди воли. Это люди, которые, к большому сожалению, так же, как и все другие традиции, этносы, претерпели очень страшный период гонений и репрессий, и расстрелов, и лагерей, и ссылок. А это не только потери человеческих жизней, это еще потеря переданной традиции. Поэтому современное казачество, оно так же, как и современная любая традиция, может быть, где-то восстанавливается, нередко через какие-то болезни или через какие-то промахи и сложности. Но сегодня это, вот если говорить о нашей территории, это не только Ставропольский край, это и республики, где находится Терское казачье войско, в моей епархии это два войска, еще и Кубанское казачье войско, как раз на территории Карачаево-Черкесской республики. Это люди, которые в основной своей массе несут службу, но среди которых очень много людей, которые, ну вот знаете, просто любят свою культуру, говорят на своем, если так можно сказать, языке, воспитывают детей в своем духе. И для них одеть черкеску – это не нарядиться, это выглядеть вполне естественно, так, как они выглядят, вот, в общем-то, всегда. Вести крепкое хозяйство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Помимо того, что там казачье войско, очень интересно, ведь вы начали рассказывать о том, что казаки прошли через очень тяжелые годы, в постреволюционные годы, это очень большая трагедия для казачества в целом. А сейчас, если мы смотрим репортажи с Кавказа, из Краснодарского края по телевизору, мы видим огромное количество людей в форме, казачьей форме. А как происходило восстановление? Как эти люди снова почувствовали себя казаками? Или они ими никогда не были и вдруг решили приобщиться? Как вот, что это?
Вы знаете, наверное, одна с... как-то вот не ответишь одинаково на этот достаточно сложный вопрос. Я знаю разные истории. Я знаю истории, когда люди не переставали себя чувствовать казаками, и когда они росли и всегда знали, что их отец был атаманом, и дома сохранялась атаманская папаха, и сохранялась черкесская, и вот там всегда сыну там, или внуку показывали, потом вот смотри, это
черкесская
вот...
это что?
Это одежда, верхняя одежда казака.
А, то есть все вот это и...
В том числе, да.
Угу.
И, конечно, были и такие люди. Но были такие люди, которые, можно так сказать, вспоминали о своих корнях. Ведь надо же сказать, к большому сожалению, наверное, к большой трагедии нашего народа, мы действительно нередко бываем иванами, не помнящими своего родства. И надо сказать, что сегодня очень мало мы интересуемся своей собственной историей, историей своей собственной фамилии, своего рода. Вот мы знаем до дедушек, до бабушек, а чаще всего дедушки и бабушки, испуганные в том числе периодом репрессий и жестоких гонений, боялись рассказывать о своих дедушках и бабушках. И если это делали, то делали очень редко и очень неохотно. И когда многие, вот и мои, из числа моих знакомых, начинали узнавать о своих предках, оказывалось, что их предки были... там, в казачьих войсках, в казачьих подразделениях были такими лихими казаками, очень достаточно известными для своего времени, и они оказываются вот потомками такого казачьего рода. Но, конечно, и есть люди, которые сами вступают в казачьи общины по принципу того, что община – это общее дело. А казачья община помогает человеку встать на ноги, помогает в своем деле, помогает в воспитании, помогает в дальнейшем, ну, если говоря современным языком, там, трудоустройстве. И все это тоже, конечно, общинная жизнь поддерживает людей, особенно небольшого этноса, если это касается каких-то таких территорий, о которых мы говорим.
О, вы же тоже из казачьей семьи?
Да, совершенно верно, из терских казаков.
И что-то мне так напоминает, казачья курия, у вас фамилия Курьянов,
да.
Казачья курия, вот что-то такое, нет?
Может быть.
Связано. А вы родились в Грозном, и как раз ваше воцерковление, как я понимаю, пришлось на годы Первой Чеченской войны.
Перед началом Чеченской войны, да.
А как-то все эти события повлияли на ваше мировоззрение, на приход, такой уже осознанный приход в церковь?
Нет, я уже был в церкви, и когда началась Первая Чеченская кампания, уже был священником, и... Первые месяцы после начала этой кампании находился на территории тогда этого охваченного, конечно, страшным огнем Грозного. Но как это повлияло? Ну, она просто наполнила память очень многими яркими образами, которые по сей день заставляют жить изо всех сил, можно так сказать.
Как вам удается эти воспоминания сохранять?
Такое не забудешь. Есть вещи, которые невозможно забыть. Не потому, что ты не можешь это простить, а потому что это глубоко вошло в твое сознание, так же, как образ матери, образ отца, образ друзей. Их же невозможно забыть. Они просто являются уже теперь большой частью твоей жизни, потому что и те события в какой-то степени стали для меня и отцом, и матерью.
Я когда готовилась к программе, я наткнулась на интервью с вами, давнишнее. И в заголовок автора интервью вынесли вашу цитату «Бог любит смелых». Я хотела бы вас попросить все-таки пояснить в нашем эфире еще раз, что это значит и почему так.
Ну, да потому что сам Христос говорит «Не бойся, малое стадо, я с вами». Не бойся. Это какие? Это те, которые, в общем-то, смелые. Это, наверное, и есть суть. Убежден в этом христианской жизни, не бояться встать после падения, не бояться поверить после разочарования, не бояться дружить после предательства, не бояться любить после того, когда ты испытываешь немало боли, не бояться молиться после того, как тебе кажется, что твоя молитва не слышится. Вот это не бояться и есть быть смелым.
Но ведь все равно мы всегда чего-то боимся. Но это еще и свойство, наверное, человеческой природы. Есть вещи, которые как бы не страшат одного, страшат другого. Есть люди, ну, в соответствии с характером, наверное, с какими-то наследственными вещами, воспитанием, которые боятся там большего количества вещей. Есть кто-то, кто, кажется, ничего не боится, но все равно страх всегда, страх смерти, он же, наверное, присущ любому человеку.
Ну да, конечно. То, что... Но этого страха должно быть не больше, чем ты садишься в самолет или, в, я не знаю, спускаешься в метро. Это всегдашнее помышление о том, что вот жизнь наша состоит не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы сейчас быть достойным человеком. И сейчас, в эту минуту, вот даже в эту минуту, когда мы говорим с вами, с нашими радиослушателями, просто быть хорошим, нормальным, достойным человеком. Именно сейчас. А что касается страха, вы знаете, вот я опять возвращаюсь к началу, мы об этом говорили, чего стоит там бояться, вот все боятся Северного Кавказа. Мне кажется, что чаще всего люди боятся не внешнего, а самих себя, которые в этой ситуации могут как-то, ну, как-то быть неподготовленными, что ли. А если ты нормальный человек, если в тебе все... Все по-человечески. Ну, что тебе бояться оказаться среди людей, даже и другой традиции, и другой веры, там, не знаю, другого языка. Но если в тебе нечего, что называется, самому бояться за себя самого, ну, я имею в виду твою какую-то там двойственность, то тогда тебе бояться нечего, совершенно нечего. А другое дело, что ты должен понимать, что вот твой собственный образ жизни, он должен быть таким, чтобы и другим людям не было страшно рядом с тобой. Чтобы ты вдруг не сорвал себе одежду, я не знаю, вдруг не начал там выкрикивать какие-нибудь там зики или что-то еще. То есть сам ты должен вести себя таким образом, чтобы тебя не боялись. И не боялись всех твоих странностей, начиная с каких-нибудь подобных вещей, о которых я сказал, заканчивая там какие-то, какими-то более сложными так называемыми самовыражениями, личной, про свободы, самовыражениями своей личности. Вот это нужно понимать.
Я знаю, что многие люди еще боятся, что о них плохо подумают. Вот такой страх распространенный, как ни странно, хотя чего ж тут странного.
И такой есть страх, да. Ну, всегда же нас встречают-то, в общем-то, по одежке, провожают по уму. И поэтому, наверное, самым непростым является моментом, а что одеть? Не потому, что вот как я буду вот выглядеть, а именно это является первым впечатлением.
Мне просто это кажется советским, что ли, пережитком, что важно даже не то, как ты живешь на самом деле, а то, какое впечатление, ну, какое впечатление ты производишь, что о тебе думают соседи, например, или нет, или это какой-то мой предрассудок.
Вы знаете, внешнее мнение всегда является не последним фактором. Вот смотрите, я как епископ, когда исследую возможность хиротонии того или иного кандидата в священники, то, естественно, я спрашиваю не только духовника о том, вот вы пообщались с ним, находите ли вы какие-то причины, препятствия к хиротонии, но я, конечно же, расспрашиваю, в том числе, если это выпускник духовной школы, я обязательно поговорю там с инспектором, не о том, как он учился. Табель важен, я посмотрю на эти выпускные оценки. Но мне важно поговорить о том, как он себя вел, а какие были с ним сложности, а какие вообще впечатления о нем, какие он послушания выполнял. То есть я все равно спрошу о человеке мнение. И есть понятие того, что относится к репутации человека, когда он просто показывает себя в разных обстоятельствах одинаково, а не по-разному. И если эта одинаковость в разных обстоятельствах складывается, ну вот этот человек таков. А если это некая такая, скажем, игра или театральность, это сразу станет понятно, это станет очевидно. Тогда, ну, возникают вопросы о дальнейшем послушании этого человека.
А вот, кстати, какие качества должны быть присущи кандидату в священство на Кавказе, с вашей точки зрения, и какие неприемлемы вообще?
Такие же, как и везде, одинаковые. Не могут быть священников или верующих людей там Северного Кавказа или Дальнего Востока или Западной части. Это совершенно одинаковые люди.
Священник, которого вы рукополагаете на Кавказе, он точно так же должен, если того потребуют какие-то обстоятельства, перейти служить на Камчатку, например.
Конечно. Но единственное, что, конечно, важным и таким обстоятельством заметным является знание человеком местных традиций. Опять я вернусь к тому слову, которое мы уже произносили. Он должен не бояться жить в республике, не бояться жить в селе, не бояться жить в ауле. Не бояться не потому, что вот он такой бесстрашный, а потому что он знает, как надо общаться, как надо вести себя, как нужно жить в своей частной, если так можно сказать, семейной жизни. Он просто должен быть в своем пространстве. Знаете, где родился, где крестился, там и сгодился. Вот в этом смысле, конечно, они такие качества важны.
А вы можете сказать, назвать ваше назначение 7 лет назад в Пятигорск, ну, определенным возвращением домой?
Потому что... я так и сказал, когда первый раз... вступил уже, в общем-то, в новом послушании, как правящего архиерея одной из северокавказских епархий, я вернулся домой.
А я напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Мы продолжим нашу программу через минуту. Здесь также Лиза Горская и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».